Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Война России с Украиной не только разрушает жизнь в соседней стране. Она убивает многое и в самой России. В частности, российское высшее образование. Страну покинули тысячи ученых и преподавателей. Еще тысячи были уволены из вузов за неблагонадежность. Из библиотек изымаются учебники, помещаются спецхраны. Россия вышла из Болонской системы. Резко упала в мировых рейтингах вузов. Можно ли вообще получить качественное образование в тоталитарной диктатуре? И есть ли шанс сохранить российскую высшую школу за рубежом? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
Полномасштабное вторжение России в Украину сказалось и на уровне высшего образования в стране. Россию покинули тысячи преподавателей и студентов, опасаясь репрессий внутри страны. В самой России в условиях цензуры многие преподаватели были уволены из учебных заведений. Продолжают изыматься научные работы, учебники, которые не соответствуют государственной идеологии. Еще одним фактором стал выход России из Болонской системы, которая обеспечивала взаимное признание квалификации между Евросоюзом и Россией, а также признание российских дипломов на международном уровне. В рейтингах упали и российские университеты. Среди 47 российских вузов лучший результат показал МГУ, который занял 94-е место. МГТУ имени Баумана оказался на 278-й позиции, РУДН – на 316-й, а Санкт-Петербургский государственный университет опустился на 365-е место. Благодаря массовому отъезду ученых и преподавателей существуют примеры успешной эмиграции и российских учебных заведений. Создаются учебные и научные центры в других странах, чтобы продолжить свои исследования и преподавание в условиях свободы и безопасности. Например, тот же Свободный университет. Сохранится ли российское высшее образование за пределами страны? И могут ли университеты существовать без вмешательства государства?
Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко. А в студии с нами Дмитрий Дубровский, преподаватель Карлова университета в Праге и Свободного университета, о котором как раз шла речь в нашем стартовом сюжете. Кирилл Мартынов был показан. Приветствую, Дмитрий.
Добрый день.
Последний, я, конечно, слежу с замиранием сердца за новостями из российских вузов, но последний, что называется, зиганул Европейский университет в Санкт-Петербурге. Вот это для меня такое было тоже открытие. Вадим Волков, мой давний знакомый, замечательный социолог, автор книги «Силовое предпринимательство». Он тоже дал подробное интервью, где рассказал, как увольняются преподаватели, изымаются книги, помещаются в спецхраны, и в целом университет встраивается в общую идеологическую линию. Мне кажется, что европейский держался одним из последних вот в этой шеренге Гляйхшальтунга университетского.
Ну, я бы сказал, что интервью Вадима тяжело читать для всех, кто когда-либо работал. Я, собственно, выпускник Европейского университета первого набора. Но я бы так, наверное, резко не сформулировал, потому что там все-таки еще не проводятся, так сказать, сборы денег на нужды наших мальчиков, в кавычках, да, и не, так сказать, не пишутся философские работы относительно философии дронов, как один из российских философов уже, так сказать, пишет. Здесь, мне кажется, самым сложным является та драматическая разница между образом университета и его содержанием, который для нас, для всех был наиболее либеральным, наиболее открытым, наиболее демократическим в России, и тем текстом, который как бы непонятно кому предназначен. Потому что все, кто комментирует его, говорят, ну, вы же должны понимать, что этот текст не вам. Он как бы не тебе, да, не мне. Там, а он этот текст как бы начальству. Вопрос заключается в том, как бы о чем этот текст. И я понимаю так, что этот текст попытка договориться или там зафиксировать ту сдачу или там так сказать, положение, при котором европейский продолжает оставаться еще в стране. Я не думаю, я не видел там откровенного, так сказать, как ты говоришь, да, зиганул. Нет, я там этого не вижу, но вижу, что ректор университета впрямую сообщает, что он готов работать по этим правилам, которые сейчас устанавливает Кремль.
И больше того, он готов к тому, что эти правила завтра могут ухудшиться, и он к ним будет тоже готов. Вот я бы это так прочитал.
Ну, это смерть путем тысячи вычитаний. Как бы отрезание тут... кошки хвоста по частям.
И вот тут, да, начинается...
Как бы финальная точка, она все равно, что вышка с головой в эту прорубь прыгнула, что вот понемножку опускается по ступенечкам Вадим Волков. Ну, итог известен.
Насколько я понимаю, логика такая, что ну, мы сдаем как бы траншею за траншеей. Наверное, это так они себе представляют. Потому что, когда они закрыли факультет политологии, ну, это большая драма. Это просто один из лучших факультетов страны.
С другой стороны, снявший Голозову по волосам не плачет. Сколько можно делать вид, что еще в России существует независимое, или действительно существует независимое политологическое, социологическое и в целом социально-экономическое образование?
Я бы так сказал. Вот если мы принимаем разницу между тоталитарным и авторитарным режимом, ну, тоталитарный, как известно, контролирует все, да, и мышь не пролезет. Авторитарный скорее пытается, так сказать, да, работать в таком режиме, да, ручного управления, так сказать, где-то здесь кому-то дали по голове, здесь, так сказать, на кого-то нажали, здесь кого-то уволили. Я думаю, что вообще с наукой та же самая ситуация. Есть громадное количество дисциплин и направлений, которые эта власть... В общем, не очень хочет и даже скорее не будет контролировать. Другое дело, что вряд ли политическая наука или там публичная социология относится к таким дисциплинам. Нет, спрятаться можно. И видно, как много людей возвращаются в эту советскую практику, спрятаться там, не знаю, в теории, там, не знаю, там, какой-нибудь филологии, там, так сказать, спрятаться внутри, и там можно выжить.
Ну, это хороший момент, потому что у нас как раз на связи сейчас филолог Гасан Гусейнов, профессор Свободного университета. Гасан, приветствую.
Привет.
Вот я хотел спросить, насколько, скажем, можно сейчас в России спрятаться в рамках классической филологии, скажем, в античной литературе?
Ну, дело в том, что сейчас многие люди, которые прячутся, думают, что можно спрятаться. Но на самом деле спрятаться нельзя никуда. Потому что университет, и эти споры у нас шли на ученом совете Высшей школы экономики, в 18-19 году, в 17-18-19 году.
Университет вне политики, я помню, сам был свидетелем.
Да. Этот совершенно маразматический спор со времен выступления Карла Ясперса о сути университета в конце Второй мировой войны, этот спор является просто выражением коллективного слабоумия, потому что университет находится в самом сердце политики, университет готовит могильщиков текущей политической ситуации. Университет – это дрожжи мысли, это дрожжи социальных движений. И это было ясно в середине 20 века, это было как бы и до сих пор это ясно. Но то, что мы тогда об этом спорили, это признак нашего тогдашнего ученого совета слабоумия коллективного. Больше ничего.
Я помню аргументы коллеги Виталия Куренова про Гумбольдтовский университет приводился в пример.
Был такой старый советский анекдот о том, как судят за изнасилование какого-то профессора. Говорит, как же так вы могли вот такую вещь совершить? Он говорит, понимаете, я когда увидел этого человека, я про себя подумал, ведь обязательно изнасилуют. Так пусть лучше это буду я, чем какой-нибудь негодяй. Вот это то, что делают люди, которые уговаривают себя, потому что надо как-то поддерживать. Вот есть студенты, их жалко. Коллег по работе жалко, всех жалко. Но драма состоит в том, что это не какой-то там авторитарный режим или режим, который переходит от авторитарного к тоталитарному. Это режим людоедов, просто людоедов, которые не добрались до университетов остальных не потому, что их они не интересуют, а потому, что у них просто рук не хватает и зубов. А если бы хватило, они бы сразу все схрупали. Наше счастье, что это люди... кроме всего прочего, невежественные, поэтому им кажется, что можно управлять наукой, образовательным процессом. Этого всего делать нельзя. И судьба Европейского университета, судьба Шанинки и так далее, это все это подтверждает. Это очень обидно, но масса обидных вещей происходит. И одна из этих обидных вещей – это распад традиционного высшего образования.
Причем я думаю, что здесь чем ближе к государству, тем быстрее университет скатывается в принятие, в оправдание этого режима, впрягается в эту колесницу войны. Вот я думаю о той же самой вышке. Она, наверное, ближе всего была к государственному бюджету, к верховной власти, да, даже чисто территориально по сравнению с Шаненко и с Европейским университетом. И удивительная совершенно метаморфоза с нашим, с тобой, Гасан, бывшим университетом, она произошла буквально в течение недели. После начала войны, но там и смена руководства была. Действительно удивительно, как университет вот как бы целиком, ну, с административной точки зрения, вписался вот в это вот военное дело. Там только что эти маскировочные сети не плетут. Студентов на войну отправляют, там уже эти висят на первой странице список наших погибших, дают им академические отпуска, чтобы они уехали, покупают снаряжение, патриотические организации там действуют, которые прославляют все эти военные подвиги. Это удивительно совершенно наблюдать, но мне кажется, что все дело в близости к государству.
Я, откровенно говоря, так не думаю, потому что университет ведь долгое время себя позиционировал как нечто независимое, как такой вот независимый ареопаг ученых, который, да, получал эти деньги, и все знали о том, что начальница банка государственного, что она одновременно и жена нашего ректора. И, в общем, это почти такой просто придворный университет. Но это же можно было сказать и о Ранхиксе. Я думаю, что дело на самом деле в другом. Дело в том, что в какой-то момент победила концепция, что университет – это место, где хозяйничают профессора. Вот профессура – это главное в университете. И к ним приходят студенты, и этих студентов готовят к какой-то будущей жизни. Даже девиз Высшей школы экономики мне всегда казался совершенно абсурдным, потому что девиз этот звучал: мы учимся не для
школы. Для школы, а для жизни.
Да, то есть противопоставлена школа жизни, что абсолютно не соответствует духу университетскому, причем со средних веков. И у нас был спор, я хорошо помню спор, который был с разгневанным Вадимом Валерьевичем Радаевым, который сказал: университет – это дом профессоров, а вовсе не дом студентов. Но дело в том, что слово «университет» исторически, да, это «университас», речь идет не о универсальных науках, которые все науки должны изучаться, ничего подобного. Слово «университас» означало сообщество профессоров и студентов. Потом это профессоров и студентов выбросили, осталось только университет, и стали перетолковывать это название уже в 18-19 веке, в значении, которое мы сейчас знаем. То есть такая ошибка.
То есть от корпоративного принципа к просветительскому такая произошла реинтерпретация.
Да, и самое главное, от горизонтальной структуры к вертикальной. Потому что вот эта попытка создать исследовательский университет, дескать, у нас сейчас будут профессора, аспиранты, магистранты, они будут вместе. Но это никогда не было достигнуто, это состояние. Это все-таки осталось домом профессоров, в котором у студентов нет голоса. И, так сказать, фундаментальные перемены начались с преследованием издания «Докса». Они начались как раз с исследовательского университета. Потому что когда Елену Анатольевну Панфилову изгнали из университета, которая занималась коррупцией, у нее была лаборатория коррупции, все остальные профессора университета, они предпочли думать, что это какое-то решение внутри цеховых каких-то споров. Но это были сигналы о будущем распаде именно университетской структуры, именно свободного университета.
Да.
И да, ликвидация Transparency International и ликвидация независимого студенческого издания, которое существовало на базе факультета медиакоммуникации. Понимаете? То есть мы наблюдали это все время, но каждый раз, как ты правильно вначале сказал, кошки отрубают хвост, а она продолжает, так сказать, ходить в дом. И
ну, потому что у кошки была очень хорошая кормушка. Тоже, да, надо сказать. Это касается в первую очередь Высшей школы экономики. И все как бы считалось, что все покрывается в целом такой благополучной окологосударственной жизнью. Дмитрий, вот я хочу подумать сейчас. Насколько это вообще российская традиция? Может быть, вообще в России невозможен независимый университет? Хотя, с другой стороны, я вспоминаю протесты в российских университетах, в МГУ в 1911-12, вот когда столыпинские дела были. Там же десятки профессоров уволили. Тимирязев, Вернадский ушли.
Нам бы так далеко не ходить. В 1998 году Союз ректоров, между прочим, написал письмо, что если не будет прекращена практика задержки зарплат и стипендий, то Союз ректоров будет поощрять студентов выходить на улицы с протестами.
Лихие 90-е.
Лихие 90-е. Нет, вообще вопрос независимости университетов – это вопрос долгий и сложный. Пожалуй, парадоксально сказать, что, наверное, такой идеальный гумбольдтовский университет перекочевал в Америку, и там существует там, в том смысле, что там автономии гораздо больше, что мы сейчас, кстати, наблюдаем, по-моему, довольно активно в Европе, по разным, так сказать, драматическим обстоятельствам. Но и в Америке тоже бывают удивительные вещи, на которые, впрочем, сообщество местное и студенческие, и преподавательские реагируют довольно резко. Например, там ДеСантис, скажем, губернатор Флориды, который попытался через своего представителя на университете Флорида предотвратить появление двух экспертов по выборному праву в суде штата, когда речь обсуждался, в легислатуре штата, когда речь шла о новом законе, о ограничивающем голосование письмами. Парадоксально, что, кстати, эксперты были республиканцами. И он попытался нажать и попытался, не допустить этих экспертов, известно критическим отношением к этому законодательству конкретному, не допустить их к их работе. И был скандал ужасный. Сантис, отполз, виляя хвостом, со словами, что меня неправильно поняли, это все было не так. Я вообще, боролся за академическую свободу и против конфликта интересов. Но с этим исключением надо сказать вот что. Что проблема автономии во всем мире существует у университета, довольно серьезная. Она глобальная, конечно, это не только российская история. Там, где больше государства, там люди скорее страдают от государства. Где больше, где больше современного неолиберального корпоративного государства, там университет начинает страдать, в общем, от того же, от чего, в известной степени погибло российское высшее образование, от этого неолиберального корпоративистского менеджмента, интегрированного вместе с российским бюджетом в 2010-х годах, может, даже раньше. А в Америке, там другая проблема. Там скорее люди страдают не от государства, которое довольно далеко от управления университета, прям действительно далеко. Скорее от доноров, потому что это очень дорогая штука. Там очень много требуется денег. И там постоянно возникает вопрос, связанный именно с независимостью от желаний доноров.
И нашей дискуссии, все же хотел бы вернуться в Россию. Все-таки нет такого, что это главные, оставим более нишевые истории, типа Шанинки или Европейского университета. Но МГУ, СПбГУ, Бауманка, Вышка, которая тоже стала, отколовшись поначалу, будучи таким университетом-диссидентом, но стала большой государственной институцией. Это же все вещи типа Большого театра, типа Мариинского театра. Они придворные. Они при государстве.
Они при государстве, но государство совершенно отчетливо и довольно давно, и, в общем, боюсь, что с нашей отчасти помощью, осуществило захват. И захват университета произошел под официально очень такими благородными целями. Мы вам деньги, мы вам международное признание, интернационализацию, а вы нам свободу. И мы, в общем, как сообщество в целом, большинство на это пошли. Мы считали, что это не очень большое отступление. Да? Мы считали, что, появился какой-нибудь очередной эффективный менеджер. Мы найдем, как с ним работать. И вот это отступление, которое случилось до войны и до 2014 года, мне кажется, это как раз, если раскручивать, нашу драму туда, в начало 2000-х, это то, с чего все началось.
И это, университет – это модель гораздо более широкого отношения государства и общества, государства и культурной элиты, государства и интеллектуальной элиты, театра и так далее. То есть то, что произошло с университетами, это просто срез и сейчас наиболее такой выпуклый и факторный того, что в целом произошло между государством и обществом. Мы сделаем небольшой перерыв, вернемся через мгновение. Программа «Археология». Обсуждаем сегодня судьбу российских университетов в условиях войны, тоталитарного режима и квазифашистской диктатуры в России. Насколько вообще они могут оставаться независимыми? И с другой стороны, насколько возможно переместить российскую высшую школу за пределы России? Насколько возможны российские университеты в релокации? Рассуждает об этом Маргарита Завадская, научный сотрудник Финского института международных отношений.
Сейчас, кажется, мы вошли вот в такой виток, где университет в изгнании – это какой-то проект, который почему-то, ну, на самом деле у этого есть какие-то свои причины, выглядит некоторым, вот от него отдает от этого проекта некоторой обреченностью, да, что вот как будто бы университет в изгнании, он постепенно лишившись подпитки с родины, да, со стороны, связи со страной исхода, он потеряет свою актуальность для принимающего сообщества и таким образом, качество его образования ухудшится, он постепенно завянет, либо будет просто станет еще очередным университетом в Европе. Ну, самый яркий пример – это Белорусский европейский гуманитарный университет, который успешно продолжает работать в Вильнюсе. Я слышала критику в адрес работы этого университета, также я слышала очень много комплиментарных отзывов. У меня там работают многие дорогие коллеги. Мне кажется, не вся критика справедлива. Повторюсь, эту критику можно направить к любому традиционному университету, который не является, не имеет шлейфа мигрантского университета в изгнании. Поэтому вопрос, мне кажется, это открыт, это надо обсуждать. Российский проект, ну вот сейчас открывается программа бакалавриата, уже открылась, насколько мне известно, в Черногории, там работают тоже наши с вами коллеги. Они запускают, перезапускают программы и тоже пытаются вот как-то такой вот образовательный стартап. Мне эти проекты очень симпатичны, и мне кажется, это неплохой способ сохранить что-то, что, к сожалению, невозможно уже держать под саркофагом в России. То есть прятать политологию или прятать какие-то другие дисциплины, кажется, уже становится очень сложно. Если раньше мы еще могли с фигой в кармане работать, то очевидно, что за последний год эта фига в кармане уже, ну вот, такая стратегия не работает. Либо полная мимикрия вплоть до полного слияния с тем, что они там требуют, да, исходя из своих представлений патриотического образования и гуманитаристики, либо вы должны просто уехать, либо перестать заниматься этой работой. Мои коллеги со мной не соглашаются, иногда говорят, что можно заниматься исследованием не знаю, чувствительных тем, авторитарных режимов, не говоря слово «Россия». Ну, технически, да, можно. Но, кажется, уже на само слово «авторитаризм» есть некоторая автоматическая реакция. То есть, как бы, мы здесь можем обсуждать. То есть, я могу себе представить курс по сравнительной политологии, где вы не говорите слово «Россия». Я даже более того скажу, Россия довольно скучный для нас текст, кейс, как для политологов. Ну, персоналистских диктатур, ну, пруди – это самый распространенный, скучный, типовой пример. Вот, то есть, у меня здесь, как у ученого, нет никакого, знаете, эксайтмента, да, изучать это. Но научное знание – знания популярные, да, экспертные знания не отличаются, это нормально так и должно быть. Но, тем не менее, я боюсь, что уже на слово авторитаризм есть какая-то аллергическая реакция, и как бы я тут, конечно, вот, наверное, не со всеми положениями этой дискуссии соглашусь, вот, с положениями своих оппонентов.
Маргарита Завадская в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Мы возвращаемся к нашим гостям. Напомню, в студии это Дмитрий Дубровский, по скайпу с нами Гасан Гусейнов. Гасан, я сейчас тебя хочу спросить. Свободный университет. Насколько вообще его можно считать университетом в изгнании? Является ли это его определением? Или мы какое-то другое должны придумать?
Ну, давать определение можно много разных. Вот, Министерство юстиции Российской Федерации нас решило назвать нежелательной организацией. Это повышает социальный статус, но затрудняет доступ к нам студентов из Российской Федерации. Поэтому, да, можно сказать, что это университет в изгнании, и сравнить его с турецким офф-юниверсити, который возник в Германии, в Европе после подавление переворота в Анкаре и в Стамбуле, когда тысячи профессоров бежали, сотни были арестованы в Турции. То есть там была еще более острая ситуация, чем в России. Но в действительности наш университет возник в 2020 году, до войны. И это было тяжелое такое пандемийное время. И с одной стороны, нам повезло, потому что мы все оказались постепенно выпихнуты из...
Возник, уточним, в связи с чистками в вышке.
Да-да, он возник именно на почве вот этих чисток. И первое наше решение состояло в том, что у нас не будет никакого менеджмента другого, кроме самих профессоров, что у нас не будет никакой зависимости от государства в форме лицензирования наших курсов и так далее. Но мы возникли как волонтерский проект и, я бы сказал, как академический кооператив. И в значительной степени сохраняем эту функцию сейчас. Но когда мы говорим «университет в изгнании», мы предполагаем наличие какой-то бюрократии. Да, вот этой бюрократии у нас нет. И да, вот Дмитрий Дубровский, который сейчас находится в студии, он сейчас один из трех членов правящей коллегии университета. У нас происходит постоянная ротация. И это наш принцип основной. Да? То есть там я был когда-то в правящей коллегии, в ученом совете, сейчас я просто профессор этого университета. И вроде бы это работает. Но есть еще одна вещь, с которой мы столкнулись сейчас. У нас, кроме тысяч студентов, которые находятся в релокации, в диаспоре, да, в рассеянии, тысячи студентов, которые учатся в России, в разных вузах российских. И они сопоставляют курсы по философии, истории, филологии, физике и так далее, которые им дают в России, с теми, которые даем им мы. И тот факт, что они сотнями и даже тысячами идут к нам, доказывает, что мы им нужны. То есть мы нужны не только для того, чтобы поддержать своих профессоров как-то, потому что у нас есть гранты, из которых львиная доля уходит на поддержку наших преподавателей. Но мы нужны не только себе, мы нужны и этим студентам тоже. И вот это, мне кажется, главным. Что касается изгнания, что касается будущего. К сожалению, здесь печальный опыт. И суть этого печального опыта в том, что никакая образовательная институция из прошлых волн эмиграции из России, из Советского Союза не создала никакой структуры. То есть государство оказалось настолько мощным в России, что оно выбило в людях или выбило из людей желание создавать структуры образовательные. И еще одно последнее замечание, которое я бы хотел сделать по этому поводу. Мы все-таки понимаем, что сейчас для львиной доли молодых профессоров, молодых ученых, которые приезжают из России в Европу или в Америку, основная задача – это не поддержание вот этого образования, например, на русском языке или на других языках народов России, а, в общем, нормальное человеческое трудоустройство, интеграция в университеты.
Ну, да, в западные уже, в другие какие-то западные.
Это очень важно.
И или восточные, если человек, да, в Узбекистан, например, да, там Олег Лекманов был.
Да, и вот когда человек оказывается где-то в Центральной Азии, на Южном Кавказе, он все-таки стремится попасть в свободную страну и там интегрироваться в существующих координат.
Ну вот это отдельная тема, мы к ней еще вернемся. Сейчас я хочу Дмитрия спросить об опыте свободного университета. Насколько вообще за вот эти годы, уже же скоро 4 года будет университету, осенью этой 2024 года, удалось продвинуться по пути институализации, на пути аккредитации курсов? Что получают студенты, кроме, очевидно, знаний, общения с уникальными преподавателями, которых уже нет в России, но которые доступны онлайн? Насколько удалось по этому пути продвинуться?
Ну, смотрите, с одной стороны, конечно, для европейских университетов мы выглядим довольно экзотично. Ну, во-первых, потому что все-таки большая часть курсов читается по-русски. А это сейчас не самый популярный язык, мягко говоря. А во-вторых, еще и потому, что довольно трудно для других существующих программ инкорпорировать или каким-то образом. У нас все-таки больше 100 сейчас, там, 20 курсов читается, там, всего лишь там, около 80 профессоров, 120 курсов, это много. То есть нас целиком довольно трудно. Ну вот Гасан правильно говорит, у нас нет бюрократии, но, с другой стороны, любая другая бюрократия, она смотрит с ужасом, потому что как нас с нами
и, соответственно, работать. Около 1000 студентов, наверное, сейчас где-то.
Нет, сейчас несколько тысяч, почему?
На 120 курсов, то есть настолько большие курсы?
Нет, курсы бывают большие, да. Другое дело, что как часто бывает онлайн, это общая проблема. Там, у меня там начало 35 человек, закончило 8, ну так... Так это бывает. Это, кстати, довольно хороший, по-моему, результат, если учитывать, что я, например, на английском языке читаю свой курс. Я бы так сказал, что мне кажется, довольно отчетливо мы даем, и это, как ни странно, знание, это даже, не, может быть, не первое. Я в какой-то момент, особенно после начала войны, я понял, что очень важно, зачем к нам приходят и преподаватели, это студенты, чтобы буквально вздохнуть. Вот Лена Здравомыслова написала прекрасный текст, профессор Европейского университета, про публичную асфиксию, да, социального исследователя в России. Для очень многих это наши курсы и вообще наши обсуждения – это просто возможность подышать, как будто он дышит в свободном университете, в свободном помещении. Ну, кстати, об этом же говорят и те студенты, которые приезжают на нашу программу магистерскую, собственно говоря, российских исследований.
Сюда, в Праге.
Сюда, в Праге, в Карловом университете. Потому что помимо знаний очень важная роль играет для людей именно вот это вот ощущение от этой свободы. Этой свободы, которой им не хватает буквально, да, вот это сказать, да, не в смысле того, что они ничего не могут сказать, наверное, могут, но в смысле того, что они понимают, что это совершенно другой уровень дискуссии, когда ты можешь, так сказать, высказываться и
без
говорить.
Оглядки, без мысли, да.
Без оглядки, да. И вторая часть, на самом деле, удивительно, что, с одной стороны, нас действительно, мы довольно плохо, как бы, пока что, как сказать, кредитуемся, да, потому что я вот вижу, как другие проекты сейчас работают в Европе, у них они меньше гораздо, и они пытаются находить какие-то, так сказать, формы.
Кредитуемся, я думаю, можно нашим слушателям объяснить.
Да-да-да, ну,
получаем кредиты
за наши курсы.
Да, зачеты
есть
для
проект,
других.
Есть очень проект хороший, Смольный, Beyond the Borders, да, они, так сказать, они, там курсов гораздо меньше, но они все хором, так сказать, они через Барт-колледж.
Но они присоединились,
они присоединились к Барт-колледжу,
он их взял на баланс.
Вот, да, в том-то и дело. У нас, так сказать, такой институции нет. Вот мы такую институцию в каком-то смысле ищем. Вот. Но и вторая вещь, которая вот уже недавно нас Елена, наш соучредитель Елена Анатольевна Лукьянова, нас поздравляла всех, что при поступлении на PhD-программы наши, в общем-то, ну, формально говоря, даже не бумажки, это, так скажем, картинки, да, сертификаты курсов, связанных с публичным правом, были приняты для поступления на ряд PhD-программ, причем в Европе и в Австралии.
Но потом, мне кажется, можно упомянуть еще одну вещь, что сохраняется сеть самих преподавателей, профессоров, вот это вот комьюнити. Да, потому что здесь очень важен, как мы с самого начала, да, с Гасаном говорили, корпоративный принцип, как университет возник как корпорация, горизонтальная корпорация. И вот здесь сейчас тоже то, что поддерживаются связи между своими же коллегами. Люди уехали как бы корпорации, и эта связь сохраняется за рубежом.
И больше того, мы продолжаем сохранять связи, конечно, с коллегами в России.
Есть же, Свободный же занимается издательской программой.
Да, есть прекрасная издательская программа, есть прекрасный журнал «Палладиум». Он есть на сайте, он скачивается. И там есть очень хорошая публикация, на мой взгляд, именно такие там тематические номера. На меня очень сильное впечатление произвел вот наш номер, как раз который посвящен, который называется как раз «Наука и образование в эпоху войны».
Гасан, вот сейчас хотелось вернуться к той теме, которую ты уже поднял, относительно таких уже системных западных университетов и их отношение к уехавшим, приехавшим российским коллегам. Насколько сложно сейчас вообще российскому ученому, российскому исследователю найти место, интегрироваться в западную структуру? Да, потому что одновременно же, скажем, много их украинских коллег едет, которые, в общем-то, имеют чисто институционально часто приоритет перед этим всем. Вот тут тоже наш общий коллега Олег Ликманов недавно давал интервью Александрову. Он говорил, что вот как бы сложно с российской аффилиацией, российским паспортом, сложно интегрироваться в западную структуру. Насколько здесь есть проблема?
Ну, здесь есть та же проблема, что у большинства молодых ученых, выпускников, защитившихся в самих европейских странах и в Соединенных Штатах. Никаких дополнительных специальных трудностей у людей из России нет. Если у тебя хороший, так сказать, рейтинг, репутация высокая, если у тебя есть публикации, если ты хорошо говоришь на разных языках, то тебя возьмут на тех же основаниях, на каких берут других. Я совершенно безбоязненно это говорю. Есть отдельные случаи, специальные случаи, когда вполне возможно, что это было инспирировано непосредственно из Российской Федерации, когда очень хороших профессоров изгоняют по доносу из Европейского университета.
Да, мы знаем этот случай, это да, в Вильнюсе, который произошел. Да.
Да, совершенно верно. И здесь, но это отдельный случай, да, то есть это такой, я бы сказал, очень специальный случай, не связанный, собственно, с академической квалификацией человека. А в остальном, если получается, если человеку удается вырваться из тяжелой депрессии, в которой многие находятся после отъезда с родины, если человеку удается поучаствовать в конкурсе и получить какое-то место, то люди это делают. Другое дело, что это тоже, так сказать, важно иметь в виду, что многие люди воспринимают неудачи на этом пути как специально нацеленные против них, как против россиян, обладателей российского паспорта и так далее. Но это в большинстве случаев ошибочная, такая ошибочная точка зрения. Если сейчас посмотреть, сколько выпускников аспирантур, защитивших диссертации, остается за бортом университетской жизни, то мы увидим, что это совершенно нормальное явление. И в этом одно из проявлений кризиса вообще в высшей школе. Потому что, например, в Германии лет, наверное, 25 назад, даже немножко больше, лет 30 назад, было принято такое судьбоносное решение сохранить постоянные места только за профессорами. А вот все, что касается так называемого Mittelbau, то есть доценты, ассистенты, все это временные ставки на 2 года, на 3 года. И получилось, в общем, грандиозное неравенство, с одной стороны. А с другой стороны, академическая карьера для многих перестала быть привлекательной. Потому что тебе предложено действовать только, идти только по пути к профессуре, к постоянной профессуре. И это привело к тяжелейшим последствиям, на самом деле. Потому что многие профессора, участвующие в этой гонке, то и дело меняют университет, из одного университета переходят в другой. Вместе с ними может уйти часть вот этих самых сотрудников уровнем ниже, ассистентов, научных сотрудников. И в результате университеты, даже хорошие университеты, часто в течение нескольких лет теряют
школы, фактически. Но это, да, это системная проблема. Системная проблема, я думаю, которая, так что здесь нет какого-то особого плохого отношения к российским релокантам, а я думаю, просто это системный кризис того, что университет превратился в прекарную структуру, да, и, условно говоря, преподаватель университетский – это часть вот этого прекариата, который может потерять работу по любому свистку начальства. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв и вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о судьбе университета в диктатуре, о судьбе университета в России. Насколько вообще возможно сохранить высшее образование, качественное высшее образование в тоталитарной стране? Рассуждает об этом социолог Виктор Вахштайн.
То, что мы, например, понимаем, что очень серьезная и даже прорывная естественная наука может существовать в условиях чуть ли не полной изоляции. Мы помним эти примеры в Советском Союзе. Да, мы дальше можем как бы говорить о том, что это не будет наука мирового уровня в полном смысле слова, но она при этом будет прорывной. Да? Там будут создаваться изобретения, там будет гонка технологических инноваций. И поэтому наш немножко обывательский иммигрантский миф о том, что в условиях диктатуры невозможна наука и образование, потому что невозможен свободный научный поиск. Давайте разделим. Есть наука, есть образование, и они по-разному страдают от диктатуры. А дальше есть разные науки, некоторые из которых от диктатуры могут выигрывать. Как бы грустно это ни было. В нацистской Германии прекрасно развивалась греческая филология. К слову о том, что не только естественные науки, но и такие неутилитарные, далекие от политической актуальной повестки гуманитарной науки тоже могут вполне, в общем, развиваться. Поэтому здесь скорее вопрос о том, какого типа идеология превалирует в том или ином авторитарном обществе, консервативное или прогрессистское. И если это, например, прогрессистская идеологическая доктрина, вокруг которой выстроена вся система аппарата принуждения, то будет сделана ставка на естественные науки, прежде всего связанные с техникой, с медициной, ну, так или иначе, с войной. Ну и, конечно, с производством. А если это будет более консервативная идеологическая доктрина, то ставка может быть вполне сделана на филологию, к примеру, классику. Тем не менее, разные науки по-разному. Есть только один класс наук, который пострадает при любом раскладе, независимо от идеологии. Это социальные и политические. Вот им кранты. Без шансов. Никакой автономной, автохтонной собственной социологии возникнуть не может. Потому что как раз социология напрямую зависит от степени интернационализации. Если это не международное научное пространство, то вы не можете... Это не греческая филология, это не лазерная физика. Да? Она все-таки сильно связана с международными потоками обмена, публикациями и так далее. Поэтому социально-политическим наукам действительно кранты при любом идеологическом давлении и при любом авторитарном правлении. Это то, что касается науки. А есть еще образование. Образование тоже по-другому все устроено немножко. Да? Ему гораздо хуже, чем науке. Научный поиск, тем не менее, да, может сохранять свою автономию, может каким-то образом забиться в угол, в лабораторию. Все тут же вспомнят шарашки, но я напомню еще и академгородки. Да? То есть есть разные герметичные карманы, в которых так или иначе выживает наука в самых тяжелых политических условиях. Образованию гораздо сложнее, потому что университеты действительно будут зачищаться.
Ну да, здесь вспомнилось, что Наполеон закрывал философские школы и открывал инженерные как раз. Вот, собственно, прообраз.
Но Наполеон при этом, хочу напомнить, что мы любимое воспоминание, когда в египетском походе нападали мамелюки, он, значит, у него была такая команда ослов и ученых на середину. Ослов, ну, мулов, в смысле.
Ну да, да.
То есть, ну, и ученых, которых он тащил с собой из египетского похода, что надо сохранить все-таки. Этому режиму, мне кажется, не все ученые одинаково интересны и важны.
Ну да, это вечный спор физиков и лириков, но вот я сейчас думаю, ну кажется, что физики сейчас должны быть не настолько уж несчастливы, хотя многие известные уехали, и физики, и биологи, но в целом, если вспомните советскую практику, заказы ВПК.
У меня складывается ощущение, что происходит довольно сильное рассогласование в этом месте между как раз физиками и лириками, потому что лирики, так сказать, говорят, нас душат, товарищи, так сказать, мы не можем ничего говорить, физики говорят, где душат. Какие проблемы? Это они нас отменяют, а нас тут никто не душит, пожалуйста, так сказать, делай, что хочешь. То есть здесь возникает вот эта вот привычка, да, этот режим, кажется, по советской традиции вполне такой технократический, и поэтому он действительно, он явно, но он сооружает действительно вместо политических наук, социологии, мы уже видим вот эти разговоры про то, что надо отказаться от западных моделей политологии, значит, создавать национально ориентированную политологию, что бы это ни значило. А ну, национально ориентированную физику они все-таки не будут создавать. Они, как в Советском Союзе, это, ну, там мы помним Лысенко, да, был такой был сюжет, но в целом все-таки, как бы так сказать, марксистско-ленинскую физику они решили не создавать. Потому что она в любом случае работать не будет, ее можешь сколько угодно создавать. С гуманитарной наукой сложнее. Поэтому мне кажется, что в этом месте возникает, и этот режим очень хорошо понимает, они активно начинают, так сказать, добавлять неожиданно денег. Ну и Виктор правильно сказал, кто-то от войны, прямо скажем, начинает выигрывать, потому что туда вдруг начинают возвращаться деньги в эти какие-то определенные, особенно технологические сферы. Вдруг, так сказать, в местах, где 30 лет не было никаких денег, вдруг, так сказать, пошли какие-то финансовые потоки, туда стали возвращаться люди, или туда, так сказать, прибиваться стали люди, которые, значит, видят там не только, так сказать, зарплаты, но и какие-то возможности. Поэтому я думаю, что мы имеем дело со сложным процессом.
Такая дифференциация. В любом случае, до сих пор мы говорили о гуманитариях, о социогуманитарных вузах, как Вышка, Шанинка, Европейский университет. Но если, скажем, сейчас взглянуть на все это с точки зрения Бауманки или физтеха, то, может быть, все
там
не так
ситуация,
и плохо.
Ситуация немножко другая, мне кажется. И у них, конечно, возникают технологические сложности другого порядка, и мы знаем, какие. Потому что расходные материалы дорожают, так сказать, дженерики, которые они получают из Китая, не всегда, так сказать, адекватные по качеству. Но, насколько я понимаю, они, в общем, ну, они в другом положении по отношению к государству,
к
что
власти,
у них получится,
да.
Да.
Да. Потому что технологические проблемы, не экзистенциальные.
И они, в общем-то, могут их обсуждать, потому что, так сказать, ну, политологам никто, так сказать, в этом месте слова не даст, понятное дело, потому что они, понятно, так сказать, их и роль, и назначение, так сказать, обуславливать вот это вот новые концепции вот этого государства, цивилизации, да, да, так сказать, как это, лидер мирового большинства, да, у нас тут появились какие-то, еще и лидер антиколониального движения, у нас, так сказать, много возникло идей, вокруг которых теперь вот это вот, вот эти, в общем, честно говоря, интеллектуальные паразиты, которые почти никогда, насколько я понимаю, не являются заметными в научном смысле, но они теперь вот отрабатывают эту повестку.
Да, да, этот дискурс. Гасан, я хочу вот здесь подумать, а насколько вообще возможно, и состоится ли деглобализация российского образования? Вот сейчас Россия с барабанным боем выходит из Болонской системы. Но технариты, они, собственно, никогда не были большими энтузиастами Болонской системы, насколько я помню. Это, в общем, двигали в основном гуманитарные и социогуманитарные вузы. Вот, может быть, российское образование, да, лишится, но как и советское образование, собственно говоря. Что такое были все эти кафедры марксизма-ленинизма советские? То есть мы скатываемся обратно в советскую систему, когда был передовой физтех, когда ездили учиться студенты в университет Патриса Лумумбы, получал весь третий мир образование, врачи и инженеры получали в России, и прекрасно, ну не прекрасно, как мы сейчас понимаем, но в общем-то существовала высшая школа без передовой гуманитарии.
Я бы не стал вообще сравнивать позднесоветское время с нашим временем, потому что главное, что произошло после распуска Советского Союза в 1991 году, это массовая эмиграция крупнейших физиков, математиков, химиков в Соединенные Штаты Америки, прежде всего, но и в европейские страны, по разным каналам. То есть российская высшая школа в области естественных и точных наук потеряла свои главные кадры тогда еще. Поэтому то, что сейчас говорится о том, что им дали много денег, ну, дали им много денег, но видно по всем этим ВПК и по всему остальному, что это все не работает. Или работает очень плохо. Поэтому то, что произошло сейчас с гуманитариями, со всякими политологами и филологами, это на самом деле просто продолжение того, что в начале 90-х годов случилось с высшей школой в области точных и естественных наук. Это одно обстоятельство. Второе обстоятельство, мне кажется, более существенным, потому что режим, который существовал в позднесоветское время, позиционировал себя как прогрессистский и создавал, если угодно, такую свою версию глобализма, но продвинутого прогрессивного глобализма. А нынешние властители – это какие-то пещерные совершенно люди, у которых вот там Ковальчук, который что-то природоподобные какие-то системы, он директор Курчатовского института, на минуточку, да? То есть это невежественные дикари. И эти невежественные дикари заведут точные и естественные науки в такую же пропасть, в которой оказались гуманитарные науки в конце советского века. И я должен с сожалением сказать, и слава богу, потому что для такого режима, кровавого режима, который ведет войну, в общем, работать для него в этой области – и это совсем себя не уважать. Поэтому я убежден, просто убежден в том, что та волна преследования физиков, математиков за так называемый шпионаж в пользу там, Китая, за попытку вырыть какой-то канал подземный в Индию и так далее, да, совершенно такие же обвинения, как были в 30-е годы.
И сроки, да, и страшные сроки там пожилым людям даются.
Да, это свидетельство того, что любой нормальный ученый с элементарным здравым смыслом, даже без представления о высокой науке, он тысячу раз подумает, прежде чем этому режиму как-то служить. А если и будет служить, то, может быть, постарается, так сказать, не в том месте поставить запятую или где-то какую-то совершить незаметную диверсию. Потому что этот режим не заслуживает вообще разговора и Он не может быть партнером ни по каким переговорам, ни почему. Он должен уйти. Это, так сказать, финальная стадия советского, вот это чекистское, Чекистан, который они построили, этот Чекистан должен уйти. И очень хорошо, что он науке не дает места, очень хорошо, что ученые вынуждены каким-то образом отказываться от сотрудничества с ним, потому что, как ни жалко отдельных людей, направления науки, замечательные кафедры, которые существуют, как все это не жалко, гораздо жальче жертв этого режима, настоящих жертв этого режима. Поэтому здесь, я думаю, что то, что мы обсуждаем, это, к сожалению, такие арьергардные бои.
Ну да, вторичные и третичные эффекты вот этого общего распада. Да-да. Который есть. Ну да, я думаю, эту оговорку, конечно, надо сделать, что мы понимаем, что я в самом начале сказал, мы говорим в тот день, когда Россия ударила в очередной раз ракетами по Киеву, по детской больнице, когда разбираются завалы, десятки погибших. Ну да, ну уехали научные школы. Но все же в завершении этого разговора, вот я думаю, юноше, обдумывающему житье, вот сейчас в России человеку, который думает получать высшее образование, стоит перед вот этим входом в этот жизненный цикл. Что, пытаться искать что-то за рубежом? Онлайн?
Не так легко. Не все, далеко не все страны вообще выдают, как мы знаем, визы для российских студентов, включая Чехию. И поэтому я думаю, что здесь это очень тяжелый вопрос. Все зависит от того, насколько конкретный молодой человек видит, так сказать, себя там через 10-15 лет, и насколько мы думаю, этот режим эти 15-20 лет продержится, он, видимо, продержится. Поэтому искать, я думаю, что все... Я все-таки не думаю, что нельзя спрятаться. Я думаю, что академия, она и хороша, и плоха тем, что она тоже очень консервативная, и там очень высокий уровень резистентности. То есть ее переварить довольно сложно, она довольно большая. Она и в хорошем смысле плохо улучшается, но она и ухудшается не так быстро, как все общество, на мой взгляд, в целом. И в этом смысле парадоксально, я думаю, что, наверное, в вышку сейчас не имеет смысла идти как раз, потому что ее переваривают первые максимально эффективные менеджеры с эффективным, я бы сказал, пищеварительным трактом.
Просто в вышке действительно мне как бы сложно по-прежнему смириться, но потому что падение, оно наиболее большое. Как бы МГУ, условно говоря, факультет социологии МГУ, он и был таким, он в общем-то, такой, да, путинским, там, Добряньков был всю жизнь. Вот. А вышка вот всех с глобальных высот, которые были достигнуты,
Правильно, а это в истории называется исторический сдвиг. Это когда... Это ты на месте сидишь, а у тебя вся страна, как сидит на тебя, куда-то уехала. То есть, грубо говоря, проблема конкретно Добрянькова, что он уже выглядит, ну, таким, ну, не то чтобы милым, но все-таки уже каким-то таким же, ну, почти своим в каком-то смысле по отношению к этим мерзавцам, которые, так сказать, маршируют уже, так сказать, по руинам нескольких факультетов
высшей школы экономики. Нашим зрителям скажем, да, это декан факультета социологии
Московского университета. Изобретатель православной социологии. К вопросу, кстати, о том, что социология невозможна.
Суверенная социология.
Вот, поэтому я как раз думаю, что здесь еще проблема в том, не только вышки, но и уязвимости того, что называется как раз вот этими карманами эффективности авторитарных режимов. Они были любимыми игрушками режима, и они в этом смысле оказались максимально уязвимыми. То есть туда складывались деньги, туда складывались, так сказать, все возможные привилегии, но когда, так сказать, речь зашла о войну, их первым дернули и сказали: «А, товарищи, мы тут вам, так сказать...»
Ну, вот это проблема, то, что мы говорили сегодня, проблема крепостных театров.
Да,
и
да,
это проблема отсутствия университетской автономии, которая сейчас-то по лучшим и ударила в первую очередь. Ну что ж, спасибо за этот разговор. В студии у нас был Дмитрий Дубровский, на связи по скайпу с нами был Гасан Гусейнов. Но от себя скажу, что действительно это падение ангелов особо впечатляющее, которые были приближены к Богу, да, как, собственно, и в Библии истории, так сказать, наиболее высокие ангелы, они превратились в сатану. И действительно, на примере ведущих российских университетов мы видим, как то, что было задумано как территория свободы, автономии, как некий противовес государству, как некий противовес косности, мещанству, да, университет, который возникал таким в средние века, он в авторитарных режимах и в сегодняшней путинской России превращается превращается в территорию несвободы, в территорию рабства, где людей учат несвободно мыслить. И это, конечно, трагическое последствие войны в Украине, но, как мы уже отметили, одно из многих разрушений, которые принесла эта война и этот режим. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то нерадужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.